Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 22 марта. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью Россия совершила второй за двое суток массированный ракетно-дронный обстрел Украины. На этот раз по объектам энергетики. Как сообщили воздушные силы ВСУ, армия агрессора атаковала 151 средством воздушного нападения. На Украину летели 63 шахеда, 12 искандеров, 40 ракет Х-101, Х-555, 5 ракет Х-22, 7 кинжалов, 2 ракеты Х-59 и 22 зенитно-управляемые ракеты С-300 и С-400. Сбить украинским защитникам удалось 92 воздушных объекта. Около 60 ракет и дронов достигли цели. Под ударами были критическая инфраструктура Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и других областях Харькове и Запорожье. В Запорожье 8 российских ракет попали по крупнейшей украинской ГЭС, Днепрогэс, по ГЭС-1 и ГЭС-2. ГЭС-2 в критическом состоянии, неизвестно, как она сможет работать. Об этом сообщил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире «Радио Свобода». Также была повреждена линия, питающая Запорожскую атомную электростанцию с остальной Украиной, но к обеду сегодняшнего дня уже была восстановлена. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака россиян сегодня ночью была нацелена на украинскую энергетику и стала самой масштабной за последнее время. Прямая речь. Сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны, сообщил он. В Укрэнерго заявили, что Украина получает электроэнергию из Румынии, Словакии, из Польши. Но в целом целостность системы армии Российской Федерации не удалось нарушить. Сегодня в студии поговорим о том, зачем Россия ударила по энергетике Украины весной. Как украинская энергосистема выживет без Днепрогэс, которую, судя по всему, не удастся запустить в ближайшее время. И зачем Россия готовит новую группировку 100 тысяч человек, о чем заявил замминистра обороны Украины Павлюк. С нами сегодня будут Евгения Назарова, корреспондентка «Радио Свобода» в Запорожье, израильский военный аналитик Давид Гендельман и ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский. Напомню, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши вайбер и телеграм, их номер +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. И выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала фронт.
Бахмут. Штурмы РФ были сосредоточены под Богдановкой и Ивановским на северо-запад от города, Клещеевкой и Андреевкой на юг, под Раздоловкой, Спорным и Веселым в направлении Северска. Авиация била по Нью-Йорку, Калиновке и Григоровке под Северском. Западный край Донецка. Снова под атаками российских войск были Бердичи, Семеновка, Таненькая и Первомайская. Однако активность агрессора существенно упала. 5 атак на протяжении суток. Deep State фиксирует продвижение россиян на север от Таненького. На Маринском участке Россия штурмовала Красногоровку и Новомихайловку. Авиаудары. Новобахмутовка, Орливка, Красногоровка, Новомихайловка, Курахово. Под Купянском российские подразделения атаковали в эти сутки Синьковку. Авиаудары. Синьковка, Надия, Терны, Новосадово, Белогоровка. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, атакованы Урожайная и Водяная. Авиаудар был нанесен по Старомайорску.
Итак, во время российской ракетной атаки этой ночью было 8 попаданий по Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье. На станции случилось масштабное возгорание. Повреждения очень значительные, об этом заявил представитель офиса генпрокурора Юрий Белоусов. По данным Укргидроэнерго, это оператор гидроэлектростанции Украины, на плотине повреждены подразделения станции ГЭС-1 и ГЭС-2. Одна из ракет поразила опорную конструкцию, что привело к повреждению подкрановых балок. Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она находится в критическом состоянии. Придется полностью восстанавливать машинный зал, электрическое оборудование. В этом сообщили в Укргидроэнерго. Хотя ситуация на станции и контролируемая. Прорыва плотины нет, но в результате удара на дамбе загорелся троллейбус. Водитель погиб, пассажиров в транспорте не было. Со слов главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, по городу и области было выпущено около 20 ракет, разрушены 7 частных домов, у множества зданий выбиты окна и разрушены балконы, повреждены также объекты инфраструктуры. 3 человека погибли, 20 ранены. Среди погибших 8-летняя девочка и ее отец. Харьков полностью обесточен. В сети практически нет оттуда видео и фотографий. По данным полиции, Россия выпустила по объектам инфраструктуры области по меньшей мере 21 ракету. 19 С-300 или Х-22, а также «Искандер» и «Кинжал». В городе не работают светофоры и не выехал на маршруты электротранспорт. Объекты харьковских теплосетей подключены к генераторам, чтобы в дома подавать воду. Также через модульные котельные подается тепло. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов. По предварительным данным, в результате атаки на Харьков пострадал один человек. А это уже видео из разрушенного Хмельницкого. Кадры спасения 21-летней девушки из-под завалов разрушенного частного дома. Россия и здесь ударила по энергообъектам области. Также повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В результате атаки были обесточены более 200 тысяч абонентов. Сейчас большинству жителей удалось вернуть электроэнергию, но 15 населенных пунктов области пока остаются без электричества. В результате этой атаки 2 человека погибли, 8 ранены. Об этом сообщает Хмельницкой областной военной администрации. Ну и с нами на связи корреспондентка Радио «Свобода» в Запорожье, Евгения Назарова. Женя, привет.
Добрый день.
Женя, ну... Да, в Запорожье, наверное, одна из самых тяжелых ситуаций была, из самых громких ночей или утр. Расскажи, видны ли повреждения Днепрогэса из города? Я так понимаю, что особо снимать по городу сейчас запрещено, да, это стратегический объект. Ну вот расскажи, как вообще, какие последствия от удара по Днепрогэсу ощущаются в городе? Что там происходит?
На данный момент с того, что непосредственно ощущают сами жители города, это то, что закрыта для движения транспорта в целом сама дамба Днепрогэса. И сейчас транспорт между левобережной и правобережной частью едет в объезд через остров Кортица. Это такие транспортные моменты, которые непосредственно ощущают сами жители города. Если говорить о вопросах, там, связанных с обеспечением энергетикой, светом, то горожане на данный момент ничего не ощущают. В городе нету каких-либо аварийных отключений света. Первый момент, да, там первые часы, действительно, в некоторых районах наблюдались перебои со светом, также связанные с ним перебои с водой, но на данный момент какие-либо вот такие моменты, которые именно связаны с ударами по Днепрогэсу, они для самих горожан не являются заметными. Относительно перекрытия самой дамбы Днепрогэса, движения по нему, то на утро была информация о том, что ее будут стараться восстановить как можно быстрее. Максимальный прогноз был приблизительно в течение суток.
Женя, насколько было громко ночью в городе и насколько часто так громко в Запорожье, да, что понимали жители других городов? Там 8 ракет только в эту гидроэлектростанцию прилетело, а в целом около 20 ракет.
Сегодняшний ракетный удар в целом, вот городская власть, она называет самым массовым от начала полномасштабного вторжения. Это при том, что Запорожье довольно часто обстреливается, в том числе осенью 22 года, в октябре, это буквально были обстрелы каждый день ночного времени. Сегодня же, действительно, это было около 20 ракет за официальными данными, какого типа они должны установить следствие. Пока что нету информации, но если... говорить об официальной информации от Генштаба, то разговор шел, что в целом по Украине был задан комбинированный удар, и, скорее всего, также это относится и к Запорожью. Но пока что официальных от правоохранительных органов, каким типом оружия было нанесено удар, нет информации. Также хочу отметить, что удары наносились несколькими волнами, это было около 5 волн, и то есть это все длилось в течение 2 часов.
Женя, а видно из города повреждения в Днепрогэсе или там нельзя подходить? Есть ли там еще пожар?
На данный момент, за официальной информацией, пожар локализирован. Но вот я возвращалась в левобережную часть города в районе 12 часов, было видно еще определенное задымление. И визуально очень сильно задымление даже было видно утром с Днепрогэса, с центрального проспекта. Несмотря на то, что как бы, да, именно непосредственно движение по транспорту по Днепрогэсу было прикрыто, но визуально горожане действительно могли наблюдать столбы дыма.
Там еще нефтепродукты вытекли из машинного зала. Известно ли, затронуло, ну вот сколько этих нефтепродуктов? Это только в районе Запорожья они вылились в Днепр? Или угрожает и городам вниз по течению?
На данный момент вот, точной информации о последствиях по нефтепродуктам нету. Действительно, экоинспекция сообщает о том, что есть такая ситуация, взяты пробы, и устанавливаться будут объемы и последствия. Также, кроме загрязнения нефтепродуктами, известно о загрязнении местах ударов непосредственных, в частности, возле жилых массивов. Это последствия загрязнения материалами непосредственно после ракетных ударов. Это тоже как бы есть определенная оценка, сколько метров квадратных загрязнено.
Как горожане реагируют на то, что произошло сегодня ночью? Какие вообще настроения в городе?
Ну, в целом, конечно, горожане и настроения довольно сложные, но я не скажу, что в городе была паника, потому что все-таки город прифронтовой, и до определенной мере, да, горожане привыкли, но все говорят о определенной такой, знаете, моральной усталости, потому что это действительно довольно сложно, учитывая то, насколько массовый этот удар был по сравнению с тем, что даже предыдущих дел осталось в городе.
Спасибо, Женя. Были очень рады тебя видеть. Евгения Назарова, корреспондентка «Радио Свобода» в Запорожье, была вместе с нами. Ну, Запорожье сегодня было одним из эпицентров комбинированного ракетно-дронного удара со стороны России. Ну и, судя по всему, армия агрессора удалось уничтожить самую большую гидроэлектростанцию в Украине, Днепровскую. Сейчас вернемся к событиям на фронте. Мои коллеги из телепроекта «Донбасс Реалий» сняли, как сейчас украинские защитники применяют по захватчикам противотанковые комплексы. Давайте посмотрим.
В начале 2022-го FPV-дронов как средство поражения еще не существовало. В первые месяцы украинская тактика растягивания российских сил в первую очередь опиралась на артиллерию и противотанковые ракетные комплексы. Влияние вторых было настолько ощутимым, что даже появился мем «Saint Javelin» — «Святой Джавелин» — изображение американского ПТРК с религиозными отсылками.
На ранних этапах этой войны россияне наступали отдельными колоннами, свободным строем, и во время наступления у них не было достаточно пехоты для разведки окрестностей. Украинские войска могли прятаться в деревьях, в застройке и так далее, и использовать это оружие против незащищенных целей. В начале боевых действий украинцы подбивали, к примеру, первую и последнюю машину в колонне, что позволяло артиллерии уничтожать все машины внутри. Такое оружие использовали как усиление для поддержки артиллерии.
И в начале полномасштабного вторжения России в Украину операторы ПТРК постоянно поражали российскую бронетехнику. В том числе дважды сбили с помощью украинского комплекса «Стугна-П» вертолеты К-52. Денис видел, как они падали. Он и сам в то время уничтожил более 20 целей.
У нас тогда пуски в один день были. Они стояли слева края леса, мы справа. Только мы отрабатывали по танкам, и мы в ПДУ наблюдали, как эти два вертолета падали. У нас за месяц получалось у каждого оператора по 10 единиц техники. И так потом по чуть-чуть отлавливали их в отстойниках, либо когда они пытались завести пехоту.
Вот результаты новых штурмов российских войск вблизи Белогоровки в Луганской области несколько недель назад. Сгоревшая российская бронетехника на разных участках поля.
Це началось 4 февраля, потому что 3-го я заехал на позицию, и уже 4-го вот это все точно началось.
Вони полізли з усіх сторон. З одної сторони там 3 вискочили, з другої сторони 5, і з третьої сторони там 8 їхали вже.
І більш координати дають. Я наложусь туди, дивлюся, їде. Я пішов, перший пішов, другий, третій пішов. Потім підключився джавелінчик і почав теж їх скупти трохи.
Кожного із цих операторів обучав Денис.
Їх там в основному всіх учать на корсари, фаготи. А сюда не приходят, для них стугны, джавелины, это что-то новое. Но у нас как и тренажеры есть, так и документы, так и, в принципе, можно во время выполнения поучиться, попробовать. Но еще ни разу не было, чтобы кто-то с первого раза промахнулся.
Первый пуск был такой мандраж, но первый пуск у меня было влучание, я знищив Беху. Ну, мандраже, конечно, сильное было, и оно моторошно так было, потому что первый пуск. А после этого уже все остальные пуски, что по маслу, пришли.
Фактически у ВСУ сейчас два основных ПТРК – украинская «Стугна-П» и американский «Джавелин». Несмотря на то, что украинскую ракету надо вести до цели, а сам комплекс очень тяжелый – более 100 килограммов. Да он и сам не такой совершенный, как «Джавелин». Бойцам нравится работать со «Стугной».
Для колонн она больше актуальна, чем «Джавелин». Из-за того, что ты сразу поставил ракету, привел установку в боевое положение, делаешь пуск, урожаешь, меняешь ракету и так по кругу. А для джавелина надо зафиксировать цель, сделать пуск и включение тепловизийного режима трошки дольше, чем на Стугне.
Ну, а если брать Джавелин и Стугну, то Джавелин ты стоишь на горе, типа, ну, ты стоишь, там резкие взрывы, вот этот, ты дергаешься, а ты надо зафиксировать и уже стрелять Джавелина. А со Стугни ты бачишь, ты что стреляешь, и ты уже ведешь, ты можешь с окопа стрелять. Ну, ракета 30 кг уже. Плюс броня, это все, дочь. Как бы сильно побегаешь? Нет, конечно. Надо же, конечно, и помогать, и сам выбегаешь, заряжаешь. Там батарею поменять, потому что батареи тоже бывает подводят. Она там рассчитана на 6 пострелов, а ты можешь сделать 3 пострела, и все, у тебя тухнет установка, и ты надо брать батарею, бегать, менять батарею. И потом продолжаешь обратно гасить.
Не, ну горить она, конечно, хорошо.
За время полномасштабной войны Украина получила от США 1000 ракет «Джавелин». В феврале этого года их производитель Lockheed Martin заявил об увеличении производства до 2400 единиц в год. К концу 2026 их количество должно возрасти почти до 4000.
Сложности цепочек поставки, поиск новых поставщиков для некоторых компонентов, производство ключевых элементов, таких как микрочипы, поиск ракетных двигателей – все эти аспекты могут занять длительное время для увеличения производства. По крайней мере, производство Lockheed Martin начнет расти в 2025-м. Это увеличит количество доступных джавелинов, но все сведется к финансированию от западных партнеров и Украины, чтобы закупить эти ракеты и отправить их в Украину.
Эти поля в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь бронетанковые колонны российских войск пытаются продвигаться месяцами. Местный рельеф, равнинные поля, делают ПТРК одним из главных средств для остановки российских атак. Операторы этого вооружения, в том числе «Джавелин», в такой ситуации очень эффективны.
Классная ракета. Да, россиянам нравится.
Несмотря на то, что значительная часть поражений техники, укреплений и личного состава сейчас это работа дронов «Камикадзе», это не отменяет необходимости в более дорогих системах, таких как противотанковые ракетные комплексы. Даже несмотря на то, что одна выпущенная ракета это десятки тысяч долларов.
На связи сейчас Ярослав Кречко, он всю неделю работает на разных точках Авдеевского и Бахмутских фронтов. Ярослав, привет.
Приветствую.
Ярослав, сводки Генштаба за сегодня фигурируют как место российских штурмов село Калиновка. Если посмотреть на карту, оно расположено очень близко к Часовьяру, хотя изменений на карте Deep State в этом районе нет, все равно звучит, выглядит тревожно все это. Потому что кажется, что уже вот почти Часовьяр, ну то есть бои идут уже в предместьях этого достаточно, ну относительно крупного города. Насколько вот из того, что ты видел, действительно велика угроза для города, ну, исходя из... И готовы ли россияне усиливать там давление, исходя из сил, которые они там собрали?
Насколько я понимаю, это как раз район Богдановки, которая непосредственно на линии фронта находится, если посмотреть ту же карту Deep State. И это север Часового Яра и место, которое уже постоянно штурмуют российские войска, то есть здесь, в принципе, ничего нового. Я был в этом районе недалеко, совсем недалеко от Богдановки, немного севернее, несколько дней назад, и в принципе, как мне рассказывали военнослужащие, что штурмы там не прекращаются, и мы слышали это все собственными, на собственном, так сказать, опыте, да, почувствовали, как это все происходит. Но то, что рассказывали мне военные, по крайней мере, по состоянию несколько дней назад, ситуация была там под контролем, ценой огромных усилий, конечно. Огромные усилия – это и жизни военнослужащих, и ранения украинских военнослужащих. Но штурмы там удавалось останавливать, и, в принципе, линия фронта была там стабильна. Мне сложно сказать, изменилось ли что-то там за последние сутки, но это как раз тот район, где российские войска пытаются продвинуться к Часовому Яру, это севернее Часового Яра, Богдановка, а если посмотреть Ивановское, это немного южнее от Часового Яра, там также штурмы, они не прекращаются, и действительно Бахмутское направление, оно сейчас одно из самых горячих на фронте.
Ярослав, ну а учитывая дальнобойность нынешнего оружия, Часовьяр – это уже полноценный фронт, да? Ну то есть это не какой-то там город, который россияне хотят штурмовать, они уже, в принципе, регулярно накрывают его из всего оружия, правильно?
Да, и в том числе и авиабомбы туда прилетают, и вся доступная российская артиллерия добивает до Часового Яра, поэтому ну, мне кажется, что ситуация там не особо изменилась, если брать неделю назад, и сейчас она стабильна в том плане, что российские войска и дальше пытаются штурмовать села, за которыми уже находится непосредственно Часов Яр.
Ну и повторяются регулярно атаки России на юг и от Бахмута, там возле Клещеевки, Андреевки. Ну, выглядит это как относительно такое стабильное место, там атакуют, но не продвигаются. Атакуют уже достаточно долго. В чем особенность вот этого участка? Там еще вчера российская Минобороны заявляла, что якобы там одну железнодорожную станцию там удалось захватить им, оккупировать, по крайней мере. Ну, не комментировали это в Генштабе, но тем не менее это показывает о том, что там тоже горячее место очень.
Да, там тоже горячее место, но я буквально вчера общался с военнослужащими из бригады, которая в том числе держит оборону на том направлении в районе Клещеевки, и там были достаточно серьезные штурмы, которые удалось остановить с применением и бронетехники, и танков. Но вот последнюю неделю, если взять, военные рассказывали, что интенсивность штурмов именно в районе Клещеевки, она снизилась, наверное, в том числе и потому, что понесли серьезные потери российские войска после одного из недавних штурмов, о котором нам рассказывали военные. Поэтому там ситуация стабильна, как рассказывают украинские военные, удается сдерживать наступление российских войск в этом районе.
Удалось добиться нескольких продвижений россиянам на запад от Авдеевки. Последние из них Тененьки. Ну, там уже большая часть этого села оккупирована. В то же время количество штурмов за сутки там постоянно снижается. В эти сутки 5. Это, о чем это может говорить? Ну, вот с твоей точки зрения, это они выдыхаются, они там перегруппировываются.
Я думаю, и опять же, судя по общению с украинскими военными, есть некий момент перегруппировки, потому что серьезные потери понесли российские войска, и поэтому не удается так быстро все новые и новые резервы применять для штурмов, но тем не менее они продолжают пытаться наступать в этом районе. И опять же, со слов украинских военных, нельзя сказать, что там вот полностью стабильна линия фронта. Ну, в том смысле, что есть локальные продвижения, то одной стороны, то украинские военные где-то отбивают. Но вот глобально, да, глобально удалось стабилизировать в этом районе линию фронта, хотя штурмы, опять же, они есть, присутствуют, и военные говорят, что приходится вот каждый день отбивать эти атаки. И опять же, здесь огромное количество применяется авиабомб. Работали на одной из позиций с украинскими военными, и вот за то время, что мы были, ну, постоянно что-то летело, такой шум, как будто самолет летит, затем взрыв через какое-то время. И даже если вот они летят, насколько там мы понимаем, они накрывают определенные квадраты, когда скидывают вот эти кабы, корректируемые авиабомбы. Но даже если это где-то довольно далеко прилетает, все равно это постоянно держит себя в напряжении. И военные украинские говорят, что ну, на нервы это действует действительно очень серьезно, потому что ты не понимаешь, там, в какой момент оно может прилететь, куда оно летит, насколько далеко. А авиабомба – это очень мощный взрыв, и разрушение, понятно, очень мощное. И постоянно страдают и населенные пункты, которые сейчас уже практически на линии фронта, то же самое Очеретино и другие села, которые там, казалось бы, тоже там 4-5 километров до самой линии фронта, но прилетает постоянно очень серьезно.
Насколько серьезен дефицит боеприпасов? Ну, что ты видел?
Действительно, с боеприпасами есть напряженная ситуация. У военных были у одной из бригад, у артиллеристов одной из бригад, которая держала оборону под Авдеевкой год назад, и вот сейчас они опять на Авдеевском направлении практически, ну, на том же месте, где и были год назад, там с небольшими изменениями. И артиллеристы рассказывают, что вот сейчас они могут стрелять в 6-7 раз меньше, чем год назад из-за дефицита артиллерийских боеприпасов, поэтому это действительно проблема, и приходится экономить. Целей очень много, но приходится выбирать какие-то приоритетные цели, потому что снарядов со снарядами проблема. Но вот, опять же, судя по видео, которое мы сейчас показываем и которое регулярно публикуют украинские военные, в какой-то мере FPV-дроны помогают этот дефицит нивелировать, но все-таки одними FPV-дронами наступление российской армии не остановишь, и артиллерийские боеприпасы – это действительно проблема, которую надо решать для украинской армии.
Спасибо, Ярослав. Ярослав Кречко, мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Я напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире +38 095 151 95 05, номер нашего Вайбера и Телеграма. К нам присоединяется израильский военный аналитик Давид Гендельман. Давид, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Две громкие ночи в Украине. Вчера, судя по всему, объекты ГУР Россия пыталась атаковать, по крайней мере, так сообщили источники украинскому изданию «Украинская правда» в украинской разведке. Все по Киеву вчера летело. Сегодня по всей стране и комбинированный ракетно-дронный удар, в отличие от вчерашнего сугубо ракетного, и по объектам энергетики. Давид, как вы думаете, зачем бить по энергетике весной?
Ну, в принципе, это идет в рамках общей стратегии войны. Понятно, что здесь уже нет фактора, что называется, выморозить Украину как таковую. Видимо, решили возобновить давление конкретно по этому направлению. Действительно, последний удар такой мощности по энергетике был год назад, в марте. Ну, в принципе, если говорить простыми словами, даже если фактора вымораживания нет, все равно удар по энергетике. Например, если речь идет о энергетическом снабжении военно-промышленного комплекса, то нет разницы, это происходит зимой или летом. Разница единственная для мирных жителей. Есть отопление в домах и прочее или нет. Поэтому решили, что это должно быть достаточно эффективным ударом, чтобы проводить его даже весной.
Давид, а что изменилось с вашей точки зрения, что такой вот массированный комбинированный удар стал возможен? Мы видели, что раньше, ну, в течение всей зимы, не удавалось России положить украинскую энергетику, а сейчас такое достаточно, насколько я понимаю, мы еще поговорим с экспертом по энергетике, но ощутимый урон, в частности Днепр ГЭС, судя по всему, уничтожено. Что изменилось, как вы думаете?
Вопрос, в первую очередь, в том, не столько изменились российские возможности, сколько целеполагание. Возможно, ровно то же самое, что если они делали сейчас, они могли сделать и раньше, просто они не ставили себе такую задачу нанести удар конкретно по энергетике. В любом случае, мы не видели в течение зимы даже таких попыток. Например, можно было сказать, что, возможно, за эту зиму истощились запасы зенитных ракет или таких попыток. Например, были бы такие попытки, но их бы более удачно сбило украинское ПВО, тогда бы можно говорить о возможностях. Сейчас, скорее всего, изменилось целеполагание. Россияне, видимо, просто не ставили себе в последние месяцы такую задачу нанести такой удар. А сейчас поставили, они, разумеется, вслух это привязывают, как говоря в кавычках, удары возмездия за удары и по российским НПЗ, и по Белгородской области и прочее. Но если говорить чисто по фактам, то на самом деле, вполне возможно, россияне могли физически это сделать и несколько месяцев назад.
Ну да, Минобороны России сегодня сообщила, что, по их мнению, сегодня был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирования ВСУ и иностранных наемников. В результате удара якобы дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. 92 воздушных объекта из 151 удалось сбить, 59 долетели ракеты дронов до цели. Как вам такой результат? Говорит ли это уже о определенном истощении украинской ПВО?
На самом деле смотреть надо дифференцированно, не просто так. И украинское командование публикует отдельную статистику по отдельным видам. Мы, в принципе, видим, что то, что более-менее удачно сбивали раньше и сейчас, сбивать тоже более-менее результативно, но ракеты, которые раньше не удалось или почти не удалось сбивать, как и Java, либо H22 и прочее. Мы видим, на самом деле здесь тоже особо ничего нового нет. И если действительно эта опубликованная статистика соответствует реальности, то тут, в принципе, нет даже особого снижения эффективности, потому что россияне сейчас применили больше тех средств, которые раньше очень редко сбивались с украинской стороны.
Совсем недавно был атакован аэродром «Энгельс», аэродром, на котором базируются эти стратегические бомбардировщики, с которых запускают крылатые ракеты, часть крылатых ракет класса «Х» по территории Украины. Но, как видим, это не повлияло на планы России вот по массированным обстрелам две ночи подряд. Ну и вот есть уже сообщение, что, возможно, третья ночь подряд там снова сосредотачиваются эти бомбардировщики на «Энгельсе». Получается, не удалось Украине нанести такой ощутимый урон Энгельсу, потому что ранее мы видели, да, был атакован Энгельс, и потом было достаточно большое окно, когда была пауза в таких массированных атаках.
Сейчас мы действительно не видели после удара по Энгельсу какого-то подтвержденного ущерба. С российской стороны, в отличие от прошлых разов, вообще заявили, что ущерба аэродрому как таковому не было. Но в любом случае, даже если он и был, как мы видим, действительно не был таким, чтобы помешать дальнейшему функционированию бомбардировщиков.
Фронт. Давид, на что бы вы обратили внимание сейчас? Ну вот, судя по всему, там последнее время Россия пытается давить на многих участках фронта, но мало где удается и продвинуться. Ну, возможно, там за исключением к западу от Авдеевки, где вроде бы оккупировали тоненькое, такое крохотное село к западу от Авдеевки. Но атаковать продолжают на всех участках фронта. Какая цель сейчас у российской армии? Верите ли вы или считаете ли вы, что Россия может начать какое-то новое наступление летом? Чем это будет отличаться от того, что происходит сейчас, с вашей точки зрения?
Сейчас мы, в принципе, видим, что пытаются, насколько можно, развивать все те же усилия, которые были и до этого. Каких-то новых направлений за последние дни не открылось. И та же линия Бердыч и Тоненко пытаются ее продавить. Действительно, полностью еще российские войска ее не взяли, но пытаются, насколько можно, продавить, чтобы, возможно, в перспективе развить свой оперативно-тактический успех в Авдеевке до уровня оперативного успеха. Пока еще нет, но пытаются. Насчет какого-то большого, крупномасштабного наступления летом, все зависит от того, какие еще дополнительные соединения действительно российская армия сможет для этого подготовить. Там, разумеется, главное узкое место – это не столько личный состав, который более-менее, как минимум, по российской официальной статистике, более-менее они его набирают даже контрактниками. Узкое место, как и было, так и есть. Это вооружение и военной техники, даже те новые части и соединения, которые они создавали за последние месяцы, там укомплектованность техника в лучшем случае 50%, поэтому это далеко не факт, что у россиян действительно получится, но проблема в том, что даже то, что есть для украинской армии, тоже не особо благоприятно, скажем так, потому что украинская армия имеет все эти известные проблемы с новой волной мобилизации, и даже эти мелкие отступления тут и там, которые есть, это тоже не от хорошей жизни, поэтому даже если россияне не смогут действительно к лету собрать какой-то мощный кулак, а просто будут продолжать то, что есть, само по себе это тоже не особо благоприятно для украинской армии.
Давайте немножко поподробнее об этих российских резервах, тем более, что высказался командующий сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Прямая речь. Российские планы нам до конца неизвестны. Нам известны только те данные, что у них есть, что они создают. Они создают группировки более сотни тысяч. Не обязательно это будет наступление. Возможно, они будут пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений. Вы об этом говорите, да, вот этого сотня тысяч. А на что способна эта группировка, пусть даже и вооруженная на 50, да, процентов, не укомплектованная? Это какое-то открытие... Ну, смотрите, мы видим сейчас, да, что происходит под Бахмутом. Мы видим что сейчас, что происходит под Авдеевкой, на Новопавловском направлении к западу от Маринки. Постоянные атаки, но очень ограниченное продвижение. Вот эта сотня тысяч, она, ну, может, допустим, открыть какой-то новый фронт, но он выглядит, будет приблизительно так же, да, то есть постоянное прощупывание обороны. Что это за сила, сотня тысяч?
Есть вопрос, как это будет организовано. 100 тысяч человек, понятно, само по себе это еще ничего не значит. Вопрос, действительно ли будут созданы в рамках того же озвученного Шойгу плана создать в этом году две армии, 16 дивизий, 14 бригад. Что конкретно из этого будет реально создана. Понятно, что нынешние темпы обеспечения вооружением и военной техники совершенно не отвечают таким планам, но даже какая-то часть, допустим, действительно 100 тысяч, это смотря как они будут распределять, допустим, несколько дивизий, сколько-то бригад, возможно, армейские корпуса, или они даже назовут их армиями. В принципе, не обязательно открывать какое-то новое направление, но если такая группировка будет брошена на то же, например, Купянское направление или даже на Авдеевское, которое, в принципе, в последнее время наиболее активно, то, с одной стороны, сложно ожидать действительно какого-то прорыва фронта, потому что действительно без достаточного количества вооружения военной техники чисто числом личного состава это не прорвешь, но даже вот такое мелкое, скажем так, пихание, как мы видим на том же Авдеевском направлении, могут еще продвинуться на сколько-то километров тут и там, подойти к Часовьяру и прочее и так далее. То есть, с одной стороны, можно сказать, что не предвидится, по крайней мере, большой вероятности действительно какого-то прорыва фронта, стратегического продвижения и прочее, это нет. Но даже продолжение того, что есть, уже неблагоприятно, потому что сама по себе тенденция последние несколько месяцев уже для украинской армии неблагоприятна, и пока не видно, за счет чего она может измениться, потому что, несмотря на все проблемы у России с вооружением и военной техникой, то же самое есть и у Украины. В отличие от России, Украина почти полностью зависит от поставок западных союзников. Там мы тоже видим этот американский вопрос дополнительной военной помощи все еще полностью не решен. В плане личного состава вся эта тема, которая идет уже несколько месяцев с новой мобилизацией. То есть можно сказать, что на войне это, как всегда, уравнение. У россиян, конечно, не хватает для того, что они хотят. Но и Украины тоже особо не хватает сил этому противостоять. Поэтому и даже небольшой этот российский перевес может привести к тому, что тут и там россияне все-таки продолжат продвигаться, пусть даже это не будет какой-то стратегический прорыв.
А может быть, Россия нашла ключик к украинской обороне? Началось массовое производство трехтонных ФАБ-3000 с февраля текущего года. Об этом доложили Сергею Шойгу в ходе инспекции по предприятиям ОПК Нижегородской области. Помимо этого, мы сказали, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, а также два раза увеличено производство ФАБ-1500. Ну, вот эта цифра, это вес боевой части. Давид, я так понимаю, вот если эти ФАБ-3000, когда, точнее, не появятся на фронте, это же, ну, все рассчитано, да, гораздо реже придется самолетам авиации противника вылетать на фронт, и вот это вот ФАБ-3000 гораздо больше разрушения может приносить украинским оборонительным порядкам, ну и украинским городам.
Это эффект будет не столько в том, что россиянам придется меньше вылетать, но даже эффект будет в том, что одновременное попадание, в принципе, пусть даже одной такой бомбы будет гораздо эффективнее, чем, например, наносить удар двумя бомбами ФАБ-1500. То есть в любом случае мы видим последние месяцы действительно одним из ключевых факторов российских успехов, особенно когда речь идет о взломе укрепрайонов, таких как Авдеевка, то есть долговременный район обороны. Действительно, мы видим, что по-прежнему, что называется, старый добрый чугуний тоже оказывает наибольший эффект, и так как сейчас россияне их используют в виде ВМПК, то есть с универсальным модулем планирования и коррекции, то есть такие бомбы превращаются в планирующие, летят за несколько десятков километров. Если мы, в принципе, уже видим около сотни применений в день таких бомб, если в строй станут еще и ФАБ-3000, то, разумеется, ничего хорошего это для украинской обороны, что средства противодействия эффективных как было, так и нет против самих бомб украинской ПВО малоэффективны, именно потому что это бомбы, а не ракеты. Говоря простыми словами, это чугун, а не алюминий, сложнее сбивать. Наиболее эффективным было бы сбивать именно самолеты-носители. Там мы тоже упираемся в проблему ПВО и в проблему недостатка собственной авиации. Те же F-16 тоже еще не поступили. То есть россияне наращивают в принципе то, что у них было, увеличивают, простыми словами, вес бомб, увеличивают дневное количество применений, а у Украины по-прежнему нет эффективных средств противодействия. Именно поэтому тенденция неблагоприятна.
Давид, а что это вообще за оружие? Какие аналоги есть? 3 тонны боевого вещества, насколько это разрушительное, ну, вот, оружие?
В принципе, в старое время, что называется, в ту же Вторую мировую применялись и более тяжелые бомбы. Здесь именно проблема в том, что если в начале войны, например, в начале 22-го года россияне пытались применять обычные свободно падающие бомбы, но там они напоролись на очень мощную украинскую ПВО и очень быстро это прекратили. Так как уже больше года россияне пустили уже в серию ОМПК, то есть кит, который превращает эти свободно падающие бомбы в корректируемые планирующие бомбы на несколько десятков километров. То есть они, нельзя, разумеется, сказать, что это тоже какой-то вундервафе, который бы само по себе решит вопрос всей войны. Это вполне эффективное средство именно в данных условиях. То есть большой вес именно, большое количество взрывчатого вещества плюс планирование за несколько десятков километров, то есть они это могут запускать, не входя в зону эффективного поражения украинской ПВО. В сумме это дает очень большой эффект, и мы видим, что производство в России этих бомб расширяется все больше и больше. То есть, если в ближайшее время не будет найдено какое-то средство, разумеется, тоже не стопроцентное, но какое-то средство противодействия, то проблема оборонительных линий и дальнейшего удержания украинской обороны становится все более и более острой.
Спасибо большое вам, Давид, за то, что нашли время с нами пообщаться. Давид Гендельман с нами был, израильский военный аналитик. Присоединяется к нам ведущий эксперт энергетических программ Центра Розумкова Максим Белявский. Ну, обсудим сегодняшний массированный удар по энергетике. Максим, здравствуйте, рад вас видеть.
Слава Украине.
Героям слава. Максим, ну, такой, наверное, очевидный вопрос, который у многих украинцев сегодня родился в голове. Зимой ничего не было, а Россия решила ударить по энергетике весной, когда и день растет, и не так холодно на улице. Зачем?
Насправді, ворог готувався до такої комбінованої атаки, на мій погляд, не один місяць. Чому саме в цей період? Можливо, відповідь криється у тому, що саме зараз ми проводимо найбільшу кількість ремонтних кампаній. І це є слабке місце. Тому ворог спробував фактично нас десинхронізувати, нашу об'єднану енергосистему України, але цілі свої не досягнув. Тому енергосистема України працює злагоджено, синхронно з європейською енергосистемою. Ми отримуємо аварійну допомогу. І, на мою думку, в найближчі години ми поступово будемо збільшувати кількість споживачів, які заживлені, підключені до об'єднаної енергосистеми.
Максим, а ви говорите, это все случилось в время ремонтних кампаній. Що ви маєте в виду? Ремонтували що?
Після завершення опалювального сезону, ага, коли агрегати напрацювали свій ресурс або мотогодини, вони виводяться в ремонт. Це пов'язано з тим, що збільшується тривалість світлої частини доби, відповідно, споживання зменшується. А значить, потрібно менше задіювати агрегати у генерації. Це прекрасний момент для того, аби провести планові ремонтні роботи. Саме в цей момент, коли немає доступних аварійних потужностей, тобто реакція на, наприклад, скажімо так, вибуття інших потужностей, вона низька, тоді ворог, власне, і вдарив.
Балансувати нечим було, да? І якраз от узнали об этом времени.
Вони розраховували, на мій погляд, це моя суб'єктивна думка, що не буде у нас нібито швидкої реакції, але ворог вчергово прорахувався. І одна із сильних сторін – це те, що наша енергосистема синхронізована з європейською. Тобто у нас стійкість до миттєвого навантаження на енергосистему або миттєвого розвантаження доволі висока. Що таке миттєве розвантаження? Це коли, наприклад, певна ділянка енергосистеми, зокрема через її відключення від об'єднаної енергосистеми, вибуває, тобто розвантажується. Для того, щоб частоту тримати, потрібно відповідно давати раціональну вказівку тій чи іншій станції. От і все. Тобто розвантаження, миттєве розвантаження, призводить до падіння частоти. Миттєве навантаження додаткове призводить до росту частоти. Але частоту потрібно тримати на рівні 50 Гц. Для цього балансують там, так от, кількість агрегатів, на думку ворога, саме в цей період була недостатня для того, аби відреагувати на цей масштабний комбінований удар.
Чего хотіла добиться Росія? Ну, от в ідеалі, положити систему, щоб ну, не могли запустити такий длительний блокаут в Україні?
Це перше. На мій погляд, мета була комбінована. Перше, безпосередньо нанести шкоду критичній інфраструктурі, яка позначиться на показниках національної економіки. Цієї мети ворог не досягнув, це перше. І друга мета – це посіяти паніку в суспільстві. Цієї мети ворог також не досягнув. Але нам потрібно бути пильними, обачливими і використовувати інформацію виключно з офіційних джерел.
Ну, ви намікаєте, мабуть, на оті сообщення, які почали з'являтися, в частності, в російських пабліках, що якби плотину на Дніпрогесі прорвало, да, ну, це дійсно така техногенна катастрофа, але швидко відреагували на це в Укргідроенерго. Давайте о Дніпрогесі. Як ви думаєте, чому Росія вибрала, ну, от це об'єктом атаки, очевидний об'єкт атаки, да, туди 8 ракет прилетіло, я так розумію, там небольшой процент займає в энергетическом спектре, да, всей Украины вырабатывает мало электроэнергии Днепрогэс. Зачем туда стреляли?
Локация, место розташування. На жаль, я більше нічого сказати не можу в інтересах держави України. Можете сказати локація.
Україна, скоріше всього, потеряла Днепрогэс. Що це значить для енергосистеми?
Я не впевнений, що Україна втратила Днепрогэс. Давайте все ж таки зачекаємо офіційних повідомлень від Укргідроенерго. Тоді зможемо з вами дискутувати стосовно того, які наслідки.
Максим, наскільки вероятно, що Росії удасться чого-то достичь, ну, от благодаря очередним, там, возможно, ракетним обстрілам? Як тому, що готувалась же Україна, да, в течение вот всіх цих місяців, да, даже перед зимою, там, привозили дополнительні трансформатори, всі сценарії розглядались. Наскільки, от, з вашої точки зрения, ну, от, стойкость енергосистеми, вона вище, чим, допустим, год назад? К чому готова сейчас енергосистема?
Стійкість вища. Ми підготуємось, локалізуємо і підготуємось до літнього періоду, коли навантаження на енергосистему буде зростати через високі температури. Тобто це наступний наш іспит, але ми його пройдемо. Тому ворог своєї мети не досягне, а споживачі повинні використовувати лише перевірену та офіційну інформацію.
Максим, спасибо огромное, что нашли для нас время. Максим Белявский был вместе с нами, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова. Идем дальше. Жителям Мелитополя удалось отказаться от российских паспортов и не отдать детей в русскую школу. Многодетная семья, которой мы расскажем дальше, прожила в захваченном городе 2 года. Сейчас они уехали в Ивано-Франковскую область. С ними пообщалась моя коллега Галина Терещук.
Вот тут у меня есть такая штучка. Дуже важливо для мене. Що мені це? Найкраща подружка зробила. А це ми були в Чернівцях. Вона, на жаль, не за нашу сторону. Але я все одно її люблю.
А вона тебе?
Так.
Ми жили в будинку моїх батьків. Тож вранці прокинулася, діти, а що це було? Що? Нічого, все нормально. Це хтось там дуже гусно в туалет сходив. Вони посміялися, все, перша напруга якось зникла, бо стояли дуже перелякані.
І тут такі гучні вибухи, і прям дома так, от, я така, кажу сразу брату, лягай на пол, сама стою, він такий, я вже лежу, лягайте на пол, я лягла, отак от робила. Все. Ми виходимо на вулицю, це сусідня вулиця, там щось вже дим, отак от просто, так страшно було дуже прям.
Мелітополь був окупований з 25-го. 24-го все почалося, 25-го Мелітополь повністю був вже окупований. А ми виїхали 13 грудня 23-го року. Вранці ми виїхали.
Було як неприємно, бо ми розуміли, що це дійсно люди, що це, ну, тільки було неприємно, бо це не наші люди, це не наші хлопці, які нас випустили, які нас захищали, бо вони прийшли сюди не для того, щоб нас захищати, а для того, щоб нам володіти. Це було неприємно.
Перші дні це взагалі було квест знайти щось десь купити, бо магазини всі розбиті, все закрите. І хтось із однокласників пригостив їх консерви тушонкою. Гуманітарну допомогу росіяни роздавали на площі ось. А в нас там щось там, може, пакет макаронів лишилося, і все. Взагалі нічого не було. Бо ж якраз от кінець місяця, а в перших числах пенсія. Так, давайте розмірковувати. Те, що вони дали їжу, це добре? Так. А чому вони її дали? Магазини закриті. А чому магазини закриті? Тому що війна. А чому війна? Тому що прийшли. Якби вони не прийшли, все було б добре. Так? Так. Тобто те, що вони дали, це вони не добре роблять, а якось так підмазуються. Згодні? Згодні. І для мене це не тушонка, це кров наших хлопців. Я це їсти не можу. Ну, вони так подивилися, ви як хочете. Я вам все розповіла, а ви рішення приймаєте самі. Вони прийшли і скажуть, мама, коти з собакою з'їли добре. Вони теж не змогли. Ви відмовилися від російських паспортів? Я говорю, так. А від пенсії? Я говорю, так. Ви не отримуєте? Ні. А як ви живете? Тож ви якісь послуги надаєте в Україні? Тож ви диверсанти чи підпільники? Де зброя? Я говорю, слухайте, ми пенсіонери. Багато було людей, які нелегально обналічували гроші. Ти перекидаєш їм українські гроші на карту, вони дають тобі російські рублі на руки. Це начебто ніхто не знає, але ті, хто багато над цим працює, то, звісно, якась домовленість між росіянами була. Що дуже неприємно вражає, спочатку всі чекали, ну, майже, може, не всі, але дуже багато чекали, що ось, ось зараз наше, зараз наше, зараз повернуться, зараз нас відіб'ють, зараз, зараз, зараз. І ось чим довше, тим більше людей не стріляють. Ну, слава Богу, хай так буде, можна жити. Діти ж мали ще були, то калядували, щедрували, ходили. Ось той будиночок, пам'ятаєш, що то-то-то, так. Там ось обшук зараз йде, це ще на початку. Потім приходять, о, десь за півроку ще, там вже росіяни живуть. Тобто всі гарні будинки, вони спочатку як обшукували, щось там фабрикували, щось ще, потім заселялися. Це був такий випадок, що заселили вчительку якусь. Поки вона була на роботі, туди ж заселились військові. Вона приходить, так це ж я тут живу. Ні, тут же ми живемо, іди кудись. Навіть таке було.
Рік пройшов, може півроку пройшло. Ну, гуляти та хочеться, весь час сидіти вдома нереально. Ходили, були такі, які їздять там на машинах, ну, тановані усі машини. І сигналять там, дівчата, давайте до нас. Ми такі, дядя, пока. І все, і пішли далі. Страшно було дуже, бо, ну, хто знає, що в них там. Тому, ну, якось жили, якось бігали навіть.
Останнім часом дуже почали паспорти примушувати, що навіть Соня розповідала, подружка її пішла із братиком до магазину. Їх зустріли, перевірили паспорт. Паспортів нема, ти до школи не ходиш. 2 тижні і все, буде вам невесело. Ну, вони змушені були отримати паспорти, і дівчина, яка вчиться вже на другому чи на третьому, на другому курсі, здається, в українському технікумі онлайн, вона зараз ще й до школи ходить російською. А що їм там робити? Чому їх там будуть вчити? Бо майже всі вчителі або виїхали, або вчителька одна лишилася, і коли ми зустрічалися з нею, аж плакали, що не можемо, ну, навчатися. Ой, бережіться, тримайтеся, все. Там не стільки навчання, скільки сьогодні ми пішли в музей військової слави Росії, завтра ми подивилися кіношку якусь, післязавтра там ще, а потім записали до юнармії, потім ще. Ну, там як такого навчання взагалі-то немає.
570 тысяч раз украинцы воспользовались чат-ботом «Е-Ворох». Так они и сообщали о передвижении техники или личного состава армии России и о выявлении коллаборантов. Такая информация дает возможность силам обороны оперативно планировать уничтожение конкретных российских военных объектов. Несмотря на все попытки российского командования сломать процесс работы чат-бота, он функционирует. Как помогает гражданская разведка? Об этом моей коллеге Ольге Модиной рассказал Мстислав Баник, руководитель развития электронных услуг в Минцифре.
Саме початок повномасштабного вторгнення до України в 22-му році, то українці на півдні, на сході України бачили, що рухаються колони ворога, летять літаки, їдуть танки і тому подібне. І, відповідно, вони всіляко намагалися сповістити Збройні Сили, сповістити там хоч когось про те, кого вони бачили, де вони бачили, в якій кількості. Вони як це публікували в своїх соцмережах, так і навіть нам на там в соцмережі Мінцифри вони надсилали це. Там зробіть щось, ми бачимо це в такій кількості. Тобто був суспільний запит, і водночас ясна річ, що нам державі треба було розуміти ситуацію, де ці війська дійсно, де в якій кількості і так далі. І вже там 27 лютого ми почали розробку, 7 березня випустили цей чат-бот. Він дозволяв сповіщати про ворожу техніку, особовий склад і так далі. І в чому його була, ну і продовжує бути ключова особливість, на відміну від там інших чат-ботів, які є, це те, що для того, щоб подати інформацію про ворожі сили, необхідно підтвердити особу через дію, тобто ніякі персональні дані не додаються, але якщо у людини немає дії, вона не зможе сповістити. Це важливо для того, щоб відрізати можливість росіянам, російським ботам подавати будь-яку інформацію, спамити, подавати там фейки, відволікати, тобто тільки верифіковані користувачі. Другий момент – це те, що у нас є перша лінія підтримки, яка перевіряє ці заявки, перевіряє геолокації, перевіряє там валідність, достовірність, намагається почистити якісь дублікати для того, щоб в більш-менш чистому вигляді це віддати. І найголовніше, мабуть, для мене, це те, що ми одразу тоді додали цей чат-бот на перший екран в дії. Чому це важливо? Тому що коли ти бачиш колону російської техніки, останнє, що ти будеш пам'ятати, яка адреса чат-боту будь-якого. Да? І відповідно, навіть вже на другий місяць роботи цього чат-бота, в 2022-му, тобто в квітні, ми допомогли, наприклад, знайти 33 системи управління зв'язком там під назвою Redut2OS і так далі. Тобто в перші тижні там понад 200 тисяч людей надіслали інформацію. Це величезні масиви даних, але вони от безпосередньо з місця. Тобто, коли ми спілкувалися із там західними колегами, вони називають це взагалі civil intelligence, вони називають це цивільною розвідкою, оскільки, звісно, це все працює в комплексі разом із там супутниковою розвідкою, з тим, що ми дані, які отримуємо від партнерів, з те, що ми отримуємо від Збройних сил, але в тому числі це є там частиною цивільної розвідки, яка допомагає це все консолідувати, цю всю інформацію. Найважливіше, я би сказав, є дві речі. Перше, це слідкувати, як би це не прозвучало, але слідкувати за нашими соцмережами. Чому? Тому що час від часу публікуються там запити на певні види техніки. Чому це важливо? Тому що це дійсно важливо, цей чат-бот, і він працює, і сили оборони можуть приходити з конкретними запитами. Наприклад, радіолокаційні станції. Вони можуть дати приклади, як це виглядає, і треба знайти, наприклад, саме радіолокаційні станції, або якусь там іншу техніку в якійсь певній конкретній там зоні окупованої території. Тобто це може бути безпосередньо там запит на 1, 2, 3, 4, 5, 6 типів одиниць. Це не значить, що не буде перевірятися там все інше. Це значить, що якщо людина там, я не знаю, десь бачила за парканом, десь бачила з вікна ще щось, якусь одиницю техніки, вона може про це сповістити. От. І дійсно, дуже часто сили оборони приходять із конкретними запитами. Друге, найважливіше, це те, щоб люди робили це обережно і не потрапляли там на очі російським військовим. І одразу після того, як подали звіт, щоб чистили переписку з цим ботом, для того, щоб не можна було їх відслідкувати, тому що найцінніше це все-таки є життя українських людей. І якщо вони наражають себе на небезпеку, то треба максимально її уникати. От. А все інше, це будь-яка інформація, вона є корисною і важливою для нас. Та можна буде сказати, все вдалося, коли переможемо у війні і скажемо, що все чат-бот виконав свою функцію. Поки це все процес ще.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко. Спасибо, что были с нами. Удачи и до встречи в понедельник.